27. Фил и Дом храпели в палатках. Фил издавал нечеловеческие звуки, как какой-то двигатель. К такому шуму Люк не привык. Они с Хатчем молча слушали этот храп, сидя напротив друг друга. Между ними в котелке варилась новая порция кофе. Пока вода была в свободном доступе, такого добра, как кофе, было у них предостаточно. Они курили, уставившись на голубое колечко огня на плитке. От него исходил хоть какой-то уют в темном, как дно океана, лесу. Тьма начинала дезориентировать, если всматриваться в нее и пытаться осмыслить все, что лезет в голову. Вокруг стучали капли дождя. Люк замкнулся в себе, погрузившись в незнакомые мысли. Почему у одних людей есть все – карьера, деньги, любовь, дети, а у других ничего? У него даже близко не было подобных вещей. Или было? Он вновь обращался к нерешенным вопросам своего бытия. Если бы он женился в молодости на одной из тех девушек, которых бросал через год знакомства, таких как Хелен, Лоррейн или Мел, походил бы он сейчас на Дома, Фила или Хатча? Вся тяжесть последних лет снова навалилась на него. Даже здесь, в этом месте, в этих условиях, после всего, через что он прошел, он все еще не освободился от себя. Всякий раз, когда он останавливался, чтобы передохнуть, когда внешние раздражители утихали, он чувствовал себя каким-то изношенным, смертельно уставшим от жизни. Он был вынужден признать, что не получил ничего взамен за свои страдания. Бездомность, изменение направления или отсутствие такового, за свои ошибки, осечки. И он признался себе, что всегда мечтал о том, что было у его друзей. О семье, доме, карьере, их мнимой удовлетворенности жизнью. Еще пару лет назад его осенило, что без всего этого нельзя даже рассчитывать на признание. И это действительно так. Особенно в этом мире, и когда тебе далеко за 30. Но в то же время он презирал себя. За жажду иметь то, что есть у Хатча, Фила и Дома. Те недостижимые миры, которые многие считают чем-то само собой разумеющимся. Ненавидел себя за желание признания, зная, какие непростые чувства вызывает у него любая работа и отношения с другими людьми. Но, тем не менее, он мечтал обо всем этом. Это лежало в основе его жалкого существования, его отчаяния. Может, он так и умрет неполноценным, неуверенным и разочарованным. «Старик, я кое-что тебе не рассказывал». Хатч говорил тихо, но голос его был напряжен, будто бы он собирался сделать какое-то трудное признание. Люк посмотрел на Хатча. Свет от огня выхватывал из темноты лишь глаза и рот. В капюшоне и узкой шерстяной шапочке Хатч был едва узнаваем. Люк подозревал, что тот собирается рассказать ему о своих находках в церкви или лачуге, которые утаил от других, либо о том, что он допустил просчет относительно их местонахождения на карте. Люк приготовился слушать. «Говори прямо. Это уже девиз сегодняшнего вечера. Только без иронии и всякого дерьма, а то я уже сыт этим по горло». «Я заметил». «Думаешь, я зашел слишком далеко?» «Не то слово. С тобой не соскучишься, шеф. Похоже, они в шоке от твоего поведения». Люк почувствовал первые уколы совести, но обрел контроль над собой. «Нет, я не перегнул палку. Нет, я должен был выговориться». «Ясно. А ты просто стоял в стороне. У тебя тоже бывают моменты. Никогда не замечал, что кто-то топчет тебе яйца, когда у тебя кризис. Почему со мной должно быть по-другому? Я этого не потерплю». Какое-то время Хатч молчал, потом заговорил. «Люк, я бы сказал, что в Лондоне ты спалил несколько предохранителей, таких, которые не заменить, и сделал это сам, когда я был консультантом по выплатам, помнишь? Вместо того, чтобы инстинктивно включить защитный механизм», — Люк кивнул, — Сейчас я не в очень хорошей форме, если честно, я уже сыт по уши.
А ты попробуй направить свою ярость в правильное русло.
Да, я иногда бываю очень зол. Наверное, я психопат или что-то в этом роде. Заявил Люк тоном, не терпящим возражений. Хатч рассмеялся. Я серьезно. Этим утром, с домом. Это уже не в первый раз. Со мной было такое. В метро, по дороге на работу.
Нифига себе.
Месяца два назад какой-то придурок влез в вагон, прежде чем я успел выйти. Знаешь, там объявляют, что сперва нужно выпускать людей. И еще про то, как нужно перемещаться по вагонам. И все равно это никто не слушает. Как бы то ни было, я полез в драку. Вытащил этого пиздюка за шею из вагона и уложил на платформу. На глазах у 300 людей. Мне было плевать. Я просто хотел, чтобы этот засранец знал, что нельзя лезть в вагон, когда кто-то выходит.
И тебя арестовали?
Оштрафовали.
Шутишь?
Люк покачал головой. Мне нужно найти выход, иначе я сойду с ума. В моей коробке не осталось предохранителей. Все перегорели. Расплавленная пластмасса и провода, дружище. Вот кто я такой. В этом году у меня было с 10 стычек на публике. Еще кое-что.
Он замолчал, сплюнув в темноту.
Я просто очень зол все время.
Было у тебя когда-нибудь такое?
Не могу сказать. Это я все время я, понимаешь? Я и только я. Я хочу остановить это, хотя бы ненадолго.
Вот почему я живу в деревне. Город мне не подходит.
Думаю, ты прав.
Знаю. Дэвон зовет. Пора домой, шеф.
Люк кивнул и почувствовал, что мыслями он где-то в другом месте. Хатч вернул его в реальность. Тем не менее, я собираюсь рассказать тебе кое-что. Но только между нами.
И что же?
Ты поймешь, почему я не хочу, чтобы ты поддевал толстяков насчет их жен. Я надеюсь, что это поможет избежать будущих военных действий.
Продолжай.
Хатч сделал длинную затяжку и выбросил сигарету. Она упала во тьму, оставив след оранжевых искр.
Мишель выгнала Фила из дома.
Да ну.
Хатч кивнул.
Ему пришлось перебраться в квартиру. Она забрала девчонок и дом собирается забрать. Сплошной шантаж.
А почему?
Хатч оглянулся через плечо на палатку, где спал Фил. Когда после короткой паузы оттуда снова донесся храп, он снова повернулся к Люку. Он ей никогда не нравился. Ты знаешь это. Но он был при деньгах. Мамин, папин, банк, потом агентство недвижимости. Только поэтому она им и заинтересовалась. Хотя дела на том фронте шли не так уж и хорошо. Его компания пострадала от кризиса, агентство недвижимости. Никто не будет покупать те шикарные апартаменты, которые строит его фирма. Если у него и было чего много, так это долгов. А все из-за кредитов и займов. Им было нечего возвращать банкам. И как только все зашаталось, Мишель умыла руки. Он и дом на Кипре потерял. Банкрот. Вот ведь дерьмо. И то слово. И дом же в той же лодке. Плюс-минус пару миллионов.
Нет.
Шш. Хатч снова посмотрел в сторону палаток. Развелся.
«Правда?»
Хатч кивнул и потянулся к котелку. «Передай к ведро». Люк протянул ему свою пустую кружку. Хатч сосредоточенно налил кофе из котелка. «Еще дома есть свадьбы. В тот день они даже формально не были вместе. Гейл уже несколько лет была сильно подавлена. Вопрос самооценки. Или послеродовая депрессия после рождения Молли, их последнего ребенка. Да кто ее знает?» И в прошлом году она попросту опустила руки. А ты знаешь, какой букет у их младшего? Астма, синдром дефицита внимания. Теперь они думают, что это аутизм. Все, что полагается. Плюс дома еще и выгнали с работы. Маркетинг в сфере финансовых услуг. Сократили. Весь его талант как водой смыло.
И чем же он сейчас занимается?
Присматривает за детьми и злится. Вертится, как белка в колесе, только толку мало. Гейл живет у матери, сидит на таблетках.
Люк закрыл лицо руками и застонал. Вот дерьмо. И он проделал весь путь из Швеции, чтобы замудохаться, заблудиться и получить от тебя даже не одну взбучку, а две. А вот почему они оба такие взвинченные и сварливы. И похоже, им не так уж приятно видеть, что кое-кто прожигает жизнь безо всякой ответственности.
«Да какого же хрена ты не говорил мне этого раньше, Хач?»
Они не хотели портить отпуск. Просто хотели полностью отвлечься. А если бы ты узнал, пришлось бы слишком многое объяснять и погрязнуть в самоанализе. Люк почувствовал, будто попал под холодный душ. Он вздрогнул. Его переполняла ненависть к себе. «Боже, какая же я сука! Ты не должен был знать. Как будто они мне не друзья».
«Не так уж вы и были близки, шеф. Ты исчез с их радара на долгие годы.
Я же ведь знал, что что-то стряслось. Знал.
Должен был догадаться».
«Боже, какой я эгоист. Совершенно ушел в себя. Не видел дальше собственного носа». Его прервал какой-то треск. Где-то там, посреди бескрайних лесов, в океане невидимых зарослей и древесных обломков, хрустнул то ли ствол, то ли крупный сук. Этот треск, казалось, разнесся во всех направлениях, и было невозможно понять, откуда он исходил.
«Боже, я здесь чокнусь».
Хач шумом выдохнул.
«Я тоже».
«Слушай, я уже слышал такое раньше. Рядом с лачугой.
Да это просто ветка упала. Ты думаешь?»
«Ну, больные ветки раскисают от воды и отваливаются».
Но последовавшая серия звуков не могла быть вызвана деревом. Ничего подобного они ни в этом, ни в любом другом лесу раньше не слышали. Это была смесь бычьего кашля и шакальего лая. Такой глубокий и сильный звук могло издавать только очень крупное животное. Крупное, дикое и свирепое. И с ним лучше не встречаться. Потом звук повторился в метрах 20 от них, с подветренной стороны. Но он не сопровождался шумом движения. Это определенно было какое-то животное. Но Люк знал, как тьма приглушает или усиливает ночные звуки. Даже маленькую жабку можно услышать за несколько миль, отчего она покажется гигантской. Птичий крик может быть принят за человеческий, а в звуках, издаваемых некоторыми млекопитающими при спаривании, можно даже разобрать слова. Он напомнил себе, что здесь нет хищников, которых стоит опасаться. Здесь наверняка много диких животных. Но пока они не наступили на гадюку или не перешли дорогу росомахи с потомством, с ними все будет в порядке. Они уже проверяли. Все дело в городских ушах, не привыкших к ночным крикам дикой природы. Что-то вроде этого быстро сказал себе Люк. И все же нечто очень крупное, сильное и жестокое забросило вчера на дерево ту тушу, оленя или лося. Содрала с нее шкуру и закинула наверх, будто бы пометив территорию или устроив запас пищи. Хач прервал тревожные мысли Люка. «Обязательно закопай пакетики от супа и банку от хот-догов поглубже, а то ночью здесь будет рыться какой-нибудь длинноносый засранец». Люк фыркнул, хотя ему было и не до смеха.
«А что, по-твоему?» А потом снова этот звук. Еще ближе, только на этот раз за спиной у Люка, а не у Хатча. Как будто бы нечто бесшумно кружило вокруг лагеря.
Лучи их фонариков рассеялись среди деревьев, поглощенные плотными влажными стенами листвы.
«Барсук, что ли?» – предположил Хатч. «Росомаха?»
«Понятия не имею».
«Медведь?» «Возможно, но здесь они слишком мелкие, чтобы представлять какую-то опасность. Просто хлопни в ладоши, если кто-то подойдет обнюхать тебя».
Как Люк ни старался, он так и не смог представить себе маленького медведя. Через 10 минут молчания Хач со стоном поднялся. Казалось, он был убежден, что опасность миновала. А вот Люк был встревожен не на шутку. Но Хач обескуражил его своим самоуверенным заявлением.
«Ну что ж, пойду лягу, шеф, попробую заснуть. Разбуди меня завтра перед уходом. Нужно будет взглянуть на карту и обсудить тактику. Конечно, без проблем. Будет лучше, если я уйду с первыми лучами солнца, сказал Люк через плечо, продолжая выхватывать фонариком из темноты ближайшие деревья. До них можно было запросто дотянуться из палатки рукой. Настолько плотно лес обступал их ветхий лагерь. Хач кивнул. «Не думаю, что мы сможем уйти далеко. Мне кажется, нам лучше переждать здесь, пока колено дома не утихнет. Воды у нас достаточно. А ты, по крайней мере, будешь знать, где мы. Ну, примерно». После такого небрежного обсуждения столь важного вопроса Хач расстегнул молнию палатки, которую делил с домом, и стал возиться шнурками. Словно в сложившейся ситуации не было ничего особенного. Своего рода туристская формальность, без какой-либо пугающей подоплеки. Но именно эта подоплека и не выходила у Люка из головы. Просто Хач слишком устал от этого холодного, странного, черного, как смоль мира, чтобы рассуждать насчет тех ночных криков. «Спокойной ночи», — сказал он Хачу. «Спокойной ночи», — ответил Хач сквозь звук застегиваемой молнии. Люк посмотрел, как палатка шатается, пока Хач готовится ко сну. Увидел, как ярко-желтое пятно от луча фонарика пробежало по стенке палатки, словно светящийся глаз в иллюминаторе подводного аппарата в черном море окружающего их леса. Люк сел под навес палатки, слушая хриплое дыхание Фила и храп дома. Через несколько минут, как фонарик Хатча погас, тот уже свистел носом, тоже провалившись в глубокий сон. Люк вытащил сигаретную пачку. Лицо и тело буквально горели от усталости. Голова была неестественно тяжелой, но работала хорошо. По крайней мере, здесь он мог покурить. Он зажег сигарету, курил медленно, мысленно спрашивая себя, как могло случиться, что о них забыли. Докурив, он протер глаза и забрался в палатку. Там, где спал Фил.